Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Радио Свобода на этой неделе 20 лет назад. Открывая Россию. Женщина в сегодняшнем русском обществе. Для многих двойные стандарты отношения к женщинам начинаются в семье, начинаются с насилия. Каждый год в России от различных форм насилия гибнет 12 тысяч женщин. В то же время именно мужчины оказываются большим феминистским ресурсом. Активист Мария Арбатова говорит, все, что мужчина позволяет себе делать со своей женой, он никогда не позволит делать со своей дочерью. О смене специальности с хирурга на страхового специалиста рассказывает другая участница передачи Ирина Кунина. Какие качества нужны женщине, чтобы развиваться в бизнесе? Правда ли, что большая часть мелкого бизнеса – это бизнес женский? Разброс мнений. «Открывая Россию». Передачу подготовила и ведет Вирджини Кулудон. Впервые в эфире 6 января 2001 года.
У микрофона Вирджини Кулудон. Последний выпуск программы «Открывая Россию».
У нас двойной стандарт. На всех абсолютно уровнях спросите любого нашего мужчину, от самого верхнего до нижнего, он всегда скажет, что без женщины жить не может. Это такое чудо, это наш такой стимул к жизни и все такое. На деле все говорят, ты вот сиди у своей кастрюли, и ничего тебе лезть ни в политику, никуда.
Женщины в нынешнем русском обществе.
Сегодня для каждой женщины главное – это безопасность жизни. А что, разве коммунистка, она когда рожает, не кричит «мамочка»? Она кричит «да здравствует КПСС».
Мы решили не дожидаться 8 марта, чтобы обсуждать положение женщин в сегодняшней России. В эфире последний выпуск «Открывая Россию». Про женщин, но не про это. Радио «Свобода». У микрофона Вирджини Кулудон. В эфире последний выпуск программы «Открывая Россию». Про женщин.
В 1908 году проводилась первая российская конференция женщин. 1200 женщин приехали и обсуждали проблемы.
Наталья Якимова, Российское общество Красного Креста, город Новосибирск.
Какими проблемами в начале прошлого века женщины обсуждали? Образование для женщин, воспитание детей, положение женщин в обществе, их возможность участвовать в общественной жизни. А вот в 1998 году у нас был Всероссийский конгресс женщин, посвященный 90-летию вот того, в начале века. И что вы думаете? Мы тоже съехали с 1200 женщин и то же самое об этом говорили. То есть, понимаете, мы продвинулись очень-очень немного.
Женщины в нынешнем русском обществе. Мы решили не дожидаться 8 марта, чтобы обсуждать, как женщине развиваться в обществе, в бизнесе и в политике. В России Международный день женщин широко отмечается. С советских времен эта традиция строго соблюдается. Но у многих наших собеседников сложилось впечатление, что о женщинах легко забывают на следующее утро 9 же марта. Как они на самом деле выживают и развиваются в сегодняшних условиях? Слышны разговоры о несправедливости и даже о домашнем насилии. Одновременно все больше и больше женщин успешно развивают свой бизнес и входят в большую политику. Парадокс ли это? Или очередное доказательство того, что Россия все еще борется с проблемами переходного периода? Мы разговаривали с некоторыми выдающимися женщинами и в Новосибирске, и в Петербурге, и в Москве. С ними мы обсуждали, как развивается женский вопрос в обществе, политике и бизнесе. Однако готовить передачу о женщинах без мужчин просто немыслимо. Мы опрашивали мужчин на улицах. В этой последней передаче программы «Открывая Россию» я собирала самые различные мнения о женщинах в России. Тема не такая проста, как казалось бы. Везде, на всех уровнях, и во всех регионах приходится бороться с двойным стандартом. Наталья Якимова, Новосибирское отделение Российского общества Красного Креста.
У нас двойной стандарт. На всех абсолютно уровнях спросите любого нашего мужчину, от самого верхнего до нижнего, он всегда скажет, что без женщин он жить не может. На деле все говорят, ты вот сиди у своей кастрюли, и ничего тебе лезть ни в политику, никуда. У нас в областном совете, в нашей законодательной областной думе нет ни одной женщины. Вы же понимаете, однополая структура, ну это же абсурд. Так как если бы это был только один женский областной совет, это тоже был бы абсурд. То есть вот в обществе должен быть какой-то баланс представительства мужчин и женщин.
Для многих женщин двойной стандарт встречается в первую очередь в семейной обстановке и давно стал синонимом повседневного насилия.
Русская женщина, конечно, находится в более тяжелых условиях, чем европейские женщины. В силу экономических причин и нашего русского менталитета, мужского отношения к женщине. Русские мужчины меньше уделяют женщинам, в частности, женам, внимания. Меньше их оберегают от домашних забот.
Прошлой осенью в Госдуме были проведены слушания о положении женщин в России. Оказывается, около 99% замужних женщин подвергаются разным видам насилия, как психологического, так и физического характера. Данные страшные. Каждая третья женщина в возрасте от 19 до 60 лет становится объектом насильственных преступлений со стороны мужчин. Такие данные в День матери привела руководитель департамента по делам семьи Министерства труда и социального развития Марина Гордеева. При этом, по ее словам, тенденцией последних 10 лет стало увеличение подобных случаев в так называемых благополучных семьях. Так, почти половина российских граждан считает, что физическое насилие в семье можно каким-либо образом оправдать. Опять Наталья Якимова.
Цифры. 17 тысяч мужчин погибло в локальных наших последних войнах. 12 тысяч женщин ежегодно гибнут от всех форм насилия. И самое страшное в нашем уголовном кодексе. Если женщину изувечили в семье, и вот она истекает кровью, то это частное расследование. То есть это вы должны написать заявление, что вас изувечили. А со стороны вот государственная структура, вот органы милиции, все, они не будут вас спасать. Потому что это частное расследование. А закон должен такую трансформацию сделать, что независимо, где это произошло, это все равно уголовно наказуемое преступление.
Самая известная феминистка в России – Мария Арбатова. Все ее помнят по телевизионной программе «Я сама», в которой она защищала феминизм. Но Мария Арбатова также и фигура большой политики. Она работала спичрайтером при Борисе Ельцине и числится в партии «Союз правых сил». О двойном стандарте и войне, которая ведется против женщин.
Когда я приходил, например, к Гайдару и говорил, вот эти 12 тысяч, это ваши граждане, это ваш электорат. Он говорил, ну, понимаете, это все несерьезно, давайте сначала построим экономику. Понимаете, ну, невозможно объяснить мужчине, который воспитан в системе патриархальных ценностей, неважно, называет он себя либералом, реформатором, кем угодно, у него идет какая-то тканевая несовместимость. Я помню, как я добивалась занесения статьи о сексуальности, сексуальных домогательствах в программу Ельцина. Они все ходили за мной и говорили, ты ничего не понимаешь, ты далека от жизни. Все женщины в России мечтают, чтобы их похлопали по заднице. Мне это говорили нормальные люди. Люди, которые защитили докторскую, отличают Гоголя от Гегеля. Люди, которые считают себя европейцами. У меня был последний только вот такой фактор. Я очень люблю о нем вспоминать, когда этой группой руководил Георгий Саттаров. И я помню, что я думала, что делать. Я подошла к нему и говорю, ну ладно, хорошо, женщины мечтают, чтобы их ущипнули назад. Это ладно, щипай. Но вот сейчас вот закрой глаза и представь себе, что твоя дочь, Катя, красавица, умница, студентка, приходит сдавать зачет. И пожилой отвратительный преподаватель говорит ей, или ты идешь ко мне на дачу, или ты не получаешь этого зачета экзамена. Надо было видеть в эту секунду его лицо. У него просто желваки заходили, потому что он совершенно не понимал, что женская тема – это то, что может коснуться его. И я считаю, что отцы дочерей – это очень большой феминистский ресурс. Потому что у мужчин совершенно парадоксальная психика. Все, что они позволяют делать со своей женой, они никогда не позволят делать со своей дочерью.
Про Радио Свобода. У микрофона в Праге Вешенни Кулудон. Открывая Россию. Про женщин, но не про это. Как ни парадоксально, несмотря на страшные данные, которые отражают положение женщин в целом, в том числе и в домашней обстановке, в бизнесе все больше и больше представителей так называемого слабого пола успешно развиваются. Ирина Кунина, хирург, рассказывает, как обстоятельства и исторические события заставили ее менять карьеру и пойти в бизнес. Ее пример очень показателен. Как и почему женщины в России развивали свой бизнес?
Готовки в медицинский институт совершенно банальны. В любой стране, в том числе исключением не является Российская Федерация. Это институт, шестилетнее образование, ординатура, аспирантура и все, что было необходимо для того, чтобы стать хорошим врачом. А поскольку очень мечтала о хирургической специальности, то готовили жестоко. Это действительно везде жестоко. У нас в том числе по блату к операционному столу не допускают. Это правда. И вот когда человек состоялся уже фактически как врач, как хирург, в семье очень сильно изменилась экономическая ситуация. Супруг-дипломат вернулся на территорию Российской Федерации. Его зарплата не хватало для того, чтобы содержать московскую молодую семью, снимать жилье. Беда в том, что мы распад Союза застали за границей, где я тоже работала как врач, поэтому, собственно, я была сформирована как врач немножко западного толка, и меня сразу учили считать и лечить одновременно. И это не было для меня чем-то страшным. И здесь мы приезжаем, Союз распадается. Огромная квартира, в которой прописано 4 семьи. Квартира громадная, но 4 семьи – это круто. И просто, что называется, кидается жребий, считается, что вот мы как наиболее обеспечены, должны что-то себе снять. И мы понимаем, что мы ударно проживаем все то, что заработали непосильным трудом. И, возвращаясь в Россию, считаю, что мы богаты, как крезы, везя $3000. И вот эти $3000 пошли на съем квартиры в первый год. Первый год я еще отчаянно как бы карабкалась, работала на 4 работах, мечтала сохранить за собой специальность врача, была очень популярна как врач. Ну вот опять-таки, сформированный менталитет западного врача не позволяет брать деньги. Тебя учат получать в кассе. Ты прекрасно видишь судебный процесс, ты знаешь, каким образом работают адвокаты, и это впечатывается в извилины намертво. А зарплаты-то не хватает. В результате на 4 работах я зарабатывала 800 тысяч, а квартира стоила 1,5 миллиона. То есть фактически зарплата мужа и моя уходила на погашение квартиры и с большим трудом сводились концы с концами в плане питания. Уже речь не шла там о каком-то варианте одежды, отдыхе. Буквально доносили вещи, которые привезли за границу. Этого хватило надолго. Но в этот момент и у мужа случается просто психологический срыв. Он заболевает традиционной русской болезнью. У него кризис жанра. И выпадает еще одна статья дохода. Семья сообщает мне, ну что, столько лет ты могла себе позволить столь дорогое хобби, работать врачом, иметь до 12 дежурств в месяц, и денег едва хватало на косметику. Тебе муж это позволял. Теперь ты должна подумать о финансовой ситуации семьи. Я соглашаюсь на предложение страховой компании. Это и по тем временам, и по сегодняшним одна из самых крупных российских страховых компаний «Росна».
Мария Персанова опрашивала мужчин. Про женщин. Город Москва.
Какие женские качества, на ваш взгляд, были бы полезны бизнесу?
Я думаю, что это целеустремленность. Многие женщины, по крайней мере, которых я знаю, очень целеустремлены и могут добиться любыми путями того, чего хотят. Я считаю, это хорошо. Они вполне могут вести дело.
Ирина Кунина продолжает.
Я начала работать. И это заметили. И очень крупная компания, банк «Ренессанс Капитал», решил сделать свою страховую компанию «Ренессанс страхование». И меня еще несколько ведущих специалистов в «Росно» пригласили начать бизнес с нуля. Сразу включила система контракта. Мне вот сразу без обиняков предложили очень высокую заработную плату, подтвержденную контрактными отношениями. И надо дать должное «Ренессанс страхованию». Слово сдержали вот и до, что действительно было очень приятно, что не характерно для страны Совета было в тот период. Но создавать пришлось с нуля систему. Мне очень хотелось попробовать работать в новых экономических условиях. Как бы не новое страхование, а сделать прообраз того страхования, которое я делала за рубежом. Когда в детской клинике под Парижем я увидела картину. Сидела мама ребенка, больного онкологическим заболеванием, которое требовало очень больших финансовых вложений в лечение этого ребенка. Сидел врач и сидел представитель страховой компании. И это не были враги. Это были союзники, люди сидели и решали. Как, за счетом какой страховки, каким образом можно выйти на ту сумму, на которую настаивал врач, для того, чтобы сохранить этому детену всю жизнь. Вот это настолько впечаталось, вот, опять-таки, вот этот воспаленный мозг, И я очень мечтала о том, что у нас страховщик не будет сидеть на деньгах и думать, как бы сделать так, чтобы о тебе вспомнили только через год, например, заключение контракта, а за год создавать систему препонов, чтобы пациент не дошел до клиники, чтобы мне не пришлось за него платить. Как же убедить страховщика в том, что у нас занимается превентивной медициной, что нужно не отодвигать, а наоборот приближать, увеличивая индекс здоровья и, соответственно, понижая количество обращений, не доводя до очень серьезных дорогостоящих ситуаций. Мне очень хотелось, чтобы люди получали максимум, и страховые компании при этом не разорялись. И концепция этого возникла. Нам это удалось. И за год работы, что являлось в принципе нонсенсом для любой страховой компании, в любой стране мира, Ренессанс вошел в десятку крупнейших страховых компаний, и в частности по медицинскому страхованию. Это была такая победа. Это было так здорово. К нам приехали лекторы из Канады, читали нам 3 дня цикл лекций, потом сказали, значит так, забудьте. Первые 2 года прибыли мы не говорим. Я сижу и смеюсь, мы через 3 месяца стали рентабельными. Через полгода мы получили первую прибыль. Вот опять что потрясло меня в западных специалистов. Они бросили свои указки, они схватили ручки, блокноты. А теперь вы читаете нам лекции. Мы готовы за это платить. Как? Даже у них было просто, вот знаете, вот реальное удивление. Как?
Ирина Кунина долго посещала клуб Марии Арбатовой. Они стали близкими подругами. Мария Арбатова.
Если быть точной, то сначала я все-таки получила признание как писатель. И только на волне 91-го года начала быть общественным деятелем, таким осознанным. И в 91-м году организовала первую общественную организацию женскую, которая руководила до 96-го года. Это такой был чисто буддийский поступок, поскольку никакой как бы такой мотивации не было. Просто 91-й год все начинают сходить с ума медленно. Все мои подруги, у них, как говорят русские, уезжает крыша. У меня в этот момент было с мозгами неплохо. Я начинала получать некую квалификацию как психолог. И я с 2 своими подругами сделала как бы клуб психической реабилитации женщин. И именно женщин, потому что, как-то, видимо, я феминисткой была с рождения. Хотя вот осознанно, знаете, как господин Журдан не знал, что говорю прозы. Вот осознанно это у меня началось в начале перестройки, когда я увидела первых живых западных феминисток, потому что до этого я тоже считала, что это либо лесбиянки, либо муж-ненавистницы, как и очень многие до сих пор считают в России. И вот, создав эту организацию, я руководила ею до 96-го года очень успешно. Совершенно непонятно, зачем это мне надо, потому что, естественно, денег мне это не приносило, я еще свои тратила. Но я думаю, что это был колоссальный опыт руководства общественной организацией. Мои навыки руководства до этого исчерпывались тем, что я воспитывала близнецов, и все. Я просто считаю, что женщина, которая воспитала близнецов, она после этого может уже командовать клубом, там, цехом, армией, космическим кораблем, чем угодно.
Ирина Кунина.
Несколько лет я присматривала клинику, где бы я хотела работать. Нашла. Мне она очень понравилась. Она тогда стояла в руинах, просто в руинах. Но был очень перспективный главный врач. Он был невероятно молод, невероятно в хорошем смысле этого слова, амбициозен. Его амбициозность просто была видна, не позволить ему не скатиться до взяток, не остановиться на достигнутом. Он вот действительно был одержим манией перевернуть вот эту медицинскую всю ситуацию, создать государство в отдельно взятой стране и сделать больницу 21 века. Он был очень искренен в своих начинаниях и доказал нам свою искренность. И именно я в свое время, работая в Ренессансе, убедила руководство участвовать в инвестировании этой больницы. Ренессанс благодаря этому инвестированию получил колоссальные прибыли, потому что, вложившись довольно крупной суммой раз, в течение нескольких последующих лет он имел замороженные цены, имел блестящий поток больных, эксклюзивное право госпитализации в одной из лучших клиник. На самом деле, ЦББ на уже 3-й год занимает 1-е место по качеству предоставления медицинской помощи в независимых рейтингах Дели Коммерсанта. Это, на самом деле, очень такой серьезный момент оценки. Но мы с главачом договорились следующим образом. Я пришла-то, ратуя, думая о гинекологии, понимаете, да? Прихожу, вот она я. Ну, мне объясняют, хороших гинекологов, к счастью, много. От хороших маркетологов их единицы. Вот сделайте, Мария Михайловна, официальный, легитимный вариант добровольного медицинского страхования, как будут работать со страховыми компаниями. Ну, за границей это называется как бы договорные отделы. У нас даже нет такой единицы. Я являюсь как бы начальником отдела по работе с внебюджетными организациями, медицинской экспертизе и вот подобного рода работу выполняю. А потом вернемся к теме гинекологии. Ну, обманул. Уже 3-й год я занимаюсь чем угодно. Я, конечно, гинекологией тоже занимаюсь. Совершенно нелегально, вечернее время, когда врачей уже нет. и возникают экстренные ситуации, или очень тяжело больной, меня приглашают на консилиумы. Я с огромным удовольствием бросаю все, мчусь туда, но вы понимаете, что это, конечно, не работает. Это очень дорогое хобби, на которое потратила 6 плюс 2 плюс 5, 11 лет обучения я потратила, чтобы иметь такое хобби.
Какие качества нужны женщинам, чтобы успешно развиваться в бизнесе, чтобы пробиться в этот мир?
Бизнес очень жесткая вещь. И если в нем будут какие-то положительные женские качества, то бизнес уже не будет бизнесом. Скажем так, если говорить, что бизнес должен быть честным, бизнес должен быть заботливым, ответственным, добрым, даже красивым, это будет сказка. Это уже не будет бизнес. В бизнесе действуют мужские законы, и ничего женского в нем нет.
Не кажется ли вам, что в бизнесе много сейчас успешных женщин?
Даже если женщины вступают в бизнес, они играют по мужским законам.
Это значит, что они перестают быть женщинами?
Это значит, что они принимают законы мужчин. Если женщина добивается успеха, то она принимает эти законы. В личной жизни она остается женщиной, но в сфере бизнеса она должна быть жесткой. Чем больше женских качеств в бизнесе, тем наш бизнес был бы более мягким и более красивым. Но это была бы сказка. То есть человек, который приходит в бизнес, ориентируясь на женские качества, он проиграет. Сегодня он проиграет в этой жесткой действительности.
Мария Арбатова.
Вы знаете, в бизнесе очень интересная ситуация. Женщины лучше вписались в рынок. Женщина адаптивнее, она менее амбициозная и более адаптивная. Тут мы не будем говорить, что это культурное или биологическое. Я помню опросы в ЦИОМа в 98-м еще году были, что россиянка среднеарифметическая имеет доход в полтора раза больше, чем россиянин. Потому что 10 лет как россиянин не платит алименты. И вот эта вот часть, она как раз покрывает расходы на ребенка. То, что называется, у женщин не было выбора. И поэтому большая часть мелкого бизнеса – это женский.
Радио «Свобода», открывая Россию. Про женщин. После паузы обсудим женщин в политике. Какие качества нужны женщинам в большой политике? Какие женские качества были бы нужны политикам? Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. «Открывая Россию. Женщина в сегодняшнем русском обществе». Опрос среди мужчин. Каких женских особенностей не хватает российским политикам? Коммуникабельности. Женщины намного коммуникабельнее. Нашим политикам не помешало бы женское обаяние, чтобы на них было приятно посмотреть. А то иногда смотришь и думаешь, как с такими внешними данными человек мог попасть в политику. Опрос среди женщин-политиков показывает, что мужчины привыкли работать среди мужчин и не понимают, какой ход может сделать женщина. Мужчину бывает нетрудно обыграть. Трагедия России не только в том, что женский электорат слабый, но и в том, что с ним никто никогда не работал. «Открывая Россию. Женщина в сегодняшнем русском обществе. Разброс мнений». Передачу подготовила и ведет Вирджини Колудон. Впервые в эфире 6 января 2001 года.
Радио «Свобода». У микрофона в Праге Вирджини Колудон. В эфире «Открывая Россию». Я посвящаю последний выпуск программы русским женщинам в нынешнем мире, но и всем женщинам, живущим в России. Часто говорят о двойном стандарте, несправедливости, и даже о домашнем насилии. Такие пороки встречаются далеко не только в России, но и везде, во всех странах, где долгое время не хватало демократического воспитания и экономического благополучия. Наталья Якимова, Новосибирское отделение Российского общества Красного Креста.
Есть такая статья 19 Конституции, пункт 3. Там у нас провозглашено равные права и равные возможности для женщин и мужчин. Но, увы, права есть, возможности нет. Возможности небольшие. Вы знаете, ну вот меня, например, очень радует, что, во-первых, у нас стало много женских организаций, много женщин-лидеров. И в бизнесе их немало, и молодежные, и женские. Очень часто мне говорят, чего ты женщин тянешь в политику? Пусть сидят и готовят борщи. Я столько перевернула справочников и думаю, что ж такое политика? Может, действительно какое-то плохое слово? Так вот, в последнем справочнике я прочла, политика – это искусство управлять государством. Ну, неужели женщина не может овладеть этим искусством? Ну, а если говорить, что о борщах, давайте мы посмотрим такую нашу здравоохранение, народное образование, культура, социальная сфера. Ну, там же до 70% женщин. Ну, давайте мы всех их выгоним кастрюлю. Может, что-то мы делать будем? Вот поэтому, знаете, в обществе должен быть баланс. Вот не хочет женщина заниматься управленческими функциями, не надо. Вот она хочет растить детей, пусть растит. Но государство, правительство, оно должно дать ей возможность воспитывать честных, что ли, добропорядочных граждан. Это тоже политика, по большому счету. То есть надо тоже формировать в обществе такую систему, чтобы и молодому, и среднему поколению, и старшему поколению все-таки жилось комфортно. Сегодня для каждой женщины главное – это безопасность жизни. А что, разве коммунистка, она, когда рожает, не кричит «мамочка»? Она кричит «да здравствует КПСС». Безопасность – это возможность получить образование, это возможность быть здоровой. Это возможность реализовать себя через свои стремления. Это возможность жить спокойно, выйти на улицу и знать, что никто тебя там не обидит. Вот вы понимаете, это вот безопасность нашей жизни.
Только что были произнесены ключевые слова. Безопасность жизни, здравоохранение, образование. Понятно, что все это является приоритетами в политике. Значит ли это, что у женщин есть скрытые возможности к большой политике? Наверное. Но их потенциал также зависит от того, как их воспринимают. То есть от коллег-мужчин, а также от электората. Пожалуй, в этом мире пол играет не самую значимую роль. Какие качества нужны женщинам в большой политике? Какие женские качества были бы нужны политикам? Елена Гусева, политический деятель. Москва.
То, что женщину отличает от мужчины, это, наверное, больше беспокойство за будущее. Очевидно, мужчины живут больше все-таки сегодняшним днем, а женщины в силу своей природы должны думать о будущем. Поэтому их действия более конструктивны, прагматичны и философски в этом плане. Потому что часто сиюминутные интересы не совпадают с неким стратегическим видением проблемы. И поэтому женщинам, очевидно, это качество в них присутствует, оно должно, в принципе, лучше выстроить политику вообще страны. В нашей политике их мало женщин, они должны там присутствовать больше.
Какие женские качества, на ваш взгляд, были бы полезны российским политикам?
Мужчинам женские качества? Ну, во-первых, направленность, ну, устойчивость, упорство в достижении какой-то цели. Потому что очень часто бывает так, что вот очень много сказано, а потом ничего не сделано.
Я думаю, коммуникабельность, потому что политики должны нормально на высоком уровне общаться друг с другом, особенно с другими странами политиков, из других стран. Это повлияет на отношения в нашей стране с иностранными странами и может улучшить эти отношения. Я считаю, что женщины в основном намного более коммуникабельны, чем мужчины. Кстати, нашим политикам не помешало бы женское обаяние, чтобы на них было приятно посмотреть, а то иногда смотришь и, ну, сами понимаете, Ну, иногда смотришь по телевизору и думаешь, ну, как такое вообще человек мог попасть в политику с такими внешними данными?
Мария Арбатова о своей предвыборной кампании.
Уже всем надоели истории про то, как моим детям угрожали расправой, про то, что я ходила с охранником полгода, про то, что моему начальнику штаба пробили череп и никого не нашли. То есть я попала в ситуацию, в которой, значит, я отчетливо поняла, что такое отношение с женщиной в политике в патриархальной стране. Вот когда со мной раз в неделю на переговоры приходили банкиры или бандиты и говорили, вот тебе полмиллиона долларов, уйди отсюда, ты нам мешаешь. У тебя никогда не будет таких денег. Вот возьми и уйди просто. Завтра снимись. Объясни, что ты подписал там какое-то соглашение. Сделай все, что угодно. И как бы разговор сначала шел в русле, ах, какая вы милая и симпатичная, а по телевизору вы выглядите старше, и вообще вы очень хорошенькая. Где-то минут через 20 разговор переходил на язык, которым разговаривают на разборках и терках. И первое время я даже не очень умела отвечать. Но у меня, значит, были консультанты, я записала в столбик слова, выучила как иностранный язык. Потому что, понимаете, когда тебя на переговорах в дорогом ресторане называют отмороженной сукой и обещают, что завтра твои дети, ты их найдешь и трупы не опознаешь, то ты на это должен отвечать соответствующей лексикой. Потому что иначе это как психологический провал. Но, тем не менее, несмотря на то, что я шла практически без денег и в условиях, в которых невозможно было сделать ничего объективно, у меня оказался среди правых, среди Союза правых сил и среди женщин, которые шли по Москве, самый высокий результат. И я помню, что на съезде сразу после выборов даже Гайдар и Чубайс были удивлены и сказали, что мы будем анализировать этот феномен.
Какие качества женщины были бы полезны политикам?
Может быть, чувство какого-то юмора и умные женщины. Могли бы разбираться в этой политике и помочь мужчинам.
Елена Гусева.
Приходится работать в мужском поле. Здесь жесткая игра, приходится очень много действовать как мужчина. Но на интуитивном плане я часто выбираю решения, которые заранее не просчитывала. Это позволяет обходить некоторые подводные камни, раз. И во-вторых, часто мужчины не... Мне часто это помогает выйти из ситуации, потому что на этом поле вот сейчас достаточно мало женщин, и поэтому им трудно выстраивать при сложных многогруппировочных ходовых всяких вещах, им трудно понять, что я предприму в следующий момент. Они тоже работают все время со своими партнерами, мужчинами, и здесь они легче просчитывают ситуации. А женщину им труднее просчитать. Это дает возможность мне выбирать варианты. В принципе, это даже некоторая женская хитрость. Они с этим не могут совладать. И умение выжидать ситуацию. То есть здесь нужна часто большая выдержка и терпение, чтобы не ринуться в определенный шаг.
Радио «Свобода», у микрофона Вишини Кулюдо. Вы слушаете программу «Открывая Россию» про женщин и про политику. Наталья Якимова, Новосибирское отделение Российского общества Красного Креста.
Ну, нас иногда называют «вы феминистки». Нет, мы не феминистки, мы уже прошли этот этап. Вот сегодня нас 53% населения страны. То есть нас больше половины. Ну как без нас принимать решения? Вот если говорить об Организации Объединенных Наций, которая еще аналитической функцией владеет, они, значит, сделали такие выводы, что если 20% женщин представлены в законодательных органах, там успешно решаются проблемы детей. Если 30% – проблемы женщин. Ну, у нас в Государственной Думе 7,7%. Прошлая Дума была 10%, позапрошлая – 14%. То есть вот за какие-то 8 лет мы вдвое потеряли свои позиции.
Существует парадокс в русской политике. хотя многие борются за равенство, русские женщины в подавляющем большинстве все равно голосуют за мужчин. Наталья Якимова.
Видно, вот это, наверное, российский менталитет, что мы всегда считали, что, несмотря на то, что вроде мы такие продвинутые российские женщины, мы все равно где-то думаем, что сила, она все равно вроде вот сознание это мужчина. А власть должна сильной быть. Значит, мы даем приоритет мужчине. Мы еще, если так честно сказать, мы еще не очень обучены в этом деле. Мы еще должны быть профессионалами. Вот я вам говорила, что вот на межпарламентской встрече мы говорили о квотировании. Там мнение разделилось. Одни только за квоты и никаких. Вот я, например, уже вам говорила, что квота как временная мера. А часть сказали, что при чем здесь квота? Нам нужны профессионалы. Угу. То есть в данном случае женщина, если она решила пойти и в большую политику, или же стала быть хорошим ученым, и все, она должна быть профессионалом. Ну, давайте мы возьмем женщин-ученых. Это же профессионалы самого высокого уровня. А почему в политику должны кто попало идти? Угу. Понимаете? Вот идет кто попало, ей даже вот вести, вот будем говорить, предвыборную кампанию тяжело. У ней не хватает аргументов. Она не может сказать, а ты вообще вот задай половине женщин, зачем ты идешь туда? Она не ответит грамотно. И это беда наша, это беда, это не вина наша. Это наша беда, что, наверное, мы еще вот мало учимся, считаем, что наших чисто деловых, нравственных качеств, этого достаточно, чтобы быть депутатом. То есть больше эмоций, чем чистый профессионализм.
Мария Арбатова.
Француженки стали голосовать, по-моему, после войны тут. Русские начали голосовать в 1917 году. Но на самом деле это все равно не было опытом голосования. Это было опытом такой фикции. Поэтому они не очень понимают саму ответственность за эту процедуру. И когда еще шла кампания ельцинская, я написала очень много бумаг по работе с женским электоратом. Про то, что надо обращаться к нему, разговаривать с ним. Это никого не убедило. Женщины, конечно, голосуют плохо. Они голосуют реже, чем мужчины. У нас, по-моему, 60% электората – это голоса мужские. И только 40% женские. При том, что женское электоральное поле больше у женщин. На 12 лет продолжительность жизни длиннее. Они голосуют, вот я помню выборы 99 года, там было несколько групп, часть голосовала, как муж скажет, часть голосовала таким американским способом, за красивенького, и часть голосовала, как Бог на душу положит. Вот они приходили в избирательный участок, смотрели, так, этот директор завода, ну, ясно, вор, да, этот бизнесмен, ну, вообще, как бы бандит, да, а этот школьный учитель, проголосуем за школьного учителя. При этом совершенно не важно было им, что там школьный учитель, он там гораздо больше там вор и бандит. Трагедия нашей страны и не только заключается в том, что электорат женский слабенький, а в том, что с ним никто никогда не работал.
Какие женские качества, на ваш взгляд, необходимы российским политикам?
Мне кажется, нашим политикам недостает женской верности, может быть, женской заботы, женских материнских чувств. Верность прежде всего своему народу, прежде всего своему государству имеется в виду, а не личным интересам. Можно вон посмотреть за окно и посмотреть, что происходит. Достаточно сравнить зарплату депутатов и зарплату наших учителей, чтобы увидеть, кому они верны.
Мария Арбатова.
Моя программа была абсолютно кандовой феминистской программой. На моих листовках было написано совершенно четко и во всех моих выступлениях. Первое – это представительство в эшелонах власти. Второе – это равные возможности на рынке труда. Третье – это закон о реальных алиментах. У нас было отсутствие работы правоохранительных органов в ситуации бытового и сексуального насилия. И пятое – была контрацепция. То есть женщина брала листовку, абсолютно написано на языке, что если ты не хочешь, чтобы тебя там увольняли, когда ты забеременела, если ты не хочешь, чтобы там на работе ты могла сделать карьеру только вот так, если ты не хочешь там, чтобы твою дочь изнасиловали, вот все было абсолютно доходчиво. И я могу сказать, что мой электорат, он оказался довольно интересным. В нем было очень много женщин, причем они были по всему идеологическому полю. То есть и коммунистический электорат, и яблочный. Все пришли ко мне, потому что они прочитали этот календарь и подумали, боже мой, мы даже не представляли себе, что это политика. Потому что я приходила в аудиторию, и мне говорили, ну, феминистки, это ведь люди, которых не интересуют женские проблемы. Я говорила, вот давайте поговорим о том, что такое феминистки в России сегодня. Все перечисленные вот эти пункты – это сегодняшнее поле работы феминизма. Вот когда оно будет отстроено, тогда можно будет заниматься наукой феминистской, литературой феминистской. Но когда у нас ежегодно 12-14 тысяч женщин просто убивают, при этом, когда я им говорила это в аудитории, они холодели. Они говорили, да не может быть, где вы взяли такую цифру. Потом говорили, вообще-то да, у меня соседку убили, а у меня знакомые убили, а еще там слышала, убили.
На ваш взгляд, какие женские качества необходимы российскому государству?
Я думаю, прежде всего, материнские. То есть относиться к народу, как к своему ребенку. Любить его, воспитывать, заботиться о нем, защищать. Женщина-хранительница очага.
Вы считаете, женщин нужно пускать в большую политику?
По-моему, тут все зависит от интеллекта. Не от пола, а от ума просто. От знаний, от образования, от того, что от тех возможностей, от тех способностей, которые она может принести государству. Если она может сделать что-то для страны лучше, чем мужчина, то почему бы нет?
Мария Арбатова.
Я писала в сотрудничестве с 18 мужчинами. И все они долгое время держали меня за такой часть интерьера. И говорили, ну, сейчас мы будем там обсуждать русскую идею, а ты пойди там, не знаю, чайник поставь. И я долгое время считала, что это правильно, потому что я не понимала половины того, что они говорят. А главное, я не понимала, почему надо говорить, спорить сутки, выпивать при этом целые ванны водки, а в результате этого как бы вот рождался очень скромный продукт. И я думала, что мне чего-то не хватает интеллектуально, я так не умею. Потому что я как такая домохозяйка, вырастившая близнецов, у меня, значит, как такой цикл, да? Я работаю очень быстро и сразу во многих областях, и для меня совершенно непонятные, непродуктивные. Нет, я тусуюсь с удовольствием, но не тогда, когда какая-то экстремальная политическая работа. В Ельцинской программе я написала 4 статьи: «Права детей», «Права женщин», «Социальная защита инвалидов» и «Молодежная политика». Но когда уже были выборы Эллы Панфиловой, то я написала ее программу за 3 ночи на собственном компьютере, без всяких 18 мужчин, без всякой помощи специалистов, потому что там только курьеры ездили из министерства в министерство, возили документы. И, в общем, уже там, в Оленском, я очень благодарна своему вот нынешнему мужу, что я благодаря ему попала в большую политику. Я увидела, что, вот как говорят русские, не боги горшки обжигают. Я увидела уровень принятия решений. Я увидела степень безответственности принятия решений. Не то, что я повысила свою самооценку, но я поняла, что при прочих равных данных любая среднестатистическая домохозяйка, ну, на 90% ответственнее, чем любой политик, потому что она сама отвечает за то, что у нее там, не знаю, сгорел пирог. Или там течет кран и заливает соседей. Я уже с новыми силами тогда потащила женщин в политику, и после выборов у меня была страшная эйфория.
Какие женские качества, на ваш взгляд, были бы необходимы российскому государству?
Любить близкого человека, забота о семье. Ну, уметь красиво одеваться, вкусно готовить.
Для государства это хорошо?
Конечно. В первую очередь. Но потом, при возможности, в принципе, женщина должна быть освобождена от работы, я так считаю.
Мария Арбатова.
У меня нет там задачи заниматься той политикой, которая есть сегодня, да? Потому что у меня есть свое профессиональное поле. Вот у меня есть задача заниматься другой политикой. Вы знаете, я 10 лет наблюдала, как формируется у нас гражданское общество. Наблюдала на это с омерзением. Потому что я была единственным человеком, который делал в России женскую организацию, не беря за это денег. Потому что мне было совершенно непонятно, что за мои гражданские убеждения мне должны платить. Все организации, которые я наблюдала, женские, правозащитные, какие угодно, это был способ заработка. Побочный продукт, конечно, тоже был. Но само по себе выстраивание этой логики, оно мне совершенно чуждо. Вот это вот моя как бы оппозиция к тому, что там большое количество фондов бегало за мной и говорило, возьми у нас, пожалуйста, деньги, а мы отчитаемся твоим движением. Или там вот мне периодически звонят какие-то организации и говорят: ой, у тебя такой замечательный сайт в интернете, такой популярный, там по несколько тысяч женщин в день заходят и обсуждают свои проблемы. Давай мы тебе дадим денег, и это будет считаться наш сайт. Я говорю: спасибо, не надо. Я за все заплачу сама, потому что мне не нравится это.
Радио «Свобода». Вы слушали программу «Открывая Россию». В Новосибирске со мной работала Татьяна Альбаут. В Петербурге и в Москве работали Ольга Писанин и Мария Персанова. Продюсер Евгений Жов. Передача была посвящена женщинам. Русским, конечно, поскольку «Открываем Россию». Хотя все говорили точно так же, как француженки или американки. Нас соединяет не происхождение, а желание общаться, строить, лепить свое общество, свой мир. Может быть, именно в этом был смысл программы «Открывая Россию», которая кончается сегодня. А я, Вишини Кулудон, прощаюсь с вами, закрывая программу, но не Россию. Россия, какой мы ее видели весь год, успешно развивается. Успешно, бурно, в самую лучшую сторону. Речь идет не о политике, а о вас лично. Перед уходом разрешите особо поблагодарить всех героев этой программы, всех подвижников, известных и совершенно неизвестных людей, министров, бизнесменов, журналистов, учителей, бабушек и детей, которые соглашались обсудить свою жизнь с нами, со мной. Все они схожи своей любовью к России. Все они дарили мне свой замечательный энтузиазм, который превращает Россию в настоящую державу. Это было чистое наслаждение и глубокая честь с вами работать.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Мумин Шакиров.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури, демаркация российско-китайской границы, по факту раздел островов между Москвой и Пекином. Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуру и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклуха-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на радио «Свобода». Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не радио «Свобода», вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал «Свободу».
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Сибирь – это 3/4 всей территории России и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого. Thank you.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».